Я рад всех приветствовать именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Помолимся, попросим благословения. Аллилуйя. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот день, в котором можем вместе с Твоими людьми, Господь, по всему лицу земли, Господи, вместе собраться и поклониться Тебе. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты по-прежнему Бог над всей землей. Воистину, Господи, Твои дела велики, Господи, и имя Твое прославлено. Очень святым мы молимся и просим, чтобы Ты благословил, Господь, и наше собрание, Господи, одно из многих, которые, Господи, в котором призывают имя Твое, Господи. Боже, мы молимся и просим, благослови, пожалуйста, Господь, освети это место, нас, Господь, Твоим присутствием. Боже, мы исповедуем, Господь, свою огромную нужду в Тебе, Господи. И даже в первую очередь, Господь, не в плане решения, Господь, своих каких-то собственных проблем, Господи, а именно, Господи, Тебя как источник жизни, Господи. Мы хотим видеть и знать, Господь, и быть ближе к Тебе. Господи, хотим, Господи, радоваться, Господь, Твоей благодати. Хотим, Господи, прославлять Твою любовь. Хотим, Господи, иметь, Господь, силы возвещать об этой любви, Господь, другим людям, Господи. Господи, хотим, Господи, видеть, Господь, открытое небо, Боже, и потому мы молимся и просим, Господи, благослови и освети это время, Господи, благослови и освети всех собравшихся здесь, благослови тех, кто не смог быть сегодня по тем или иным причинам, Господи, Боже, благослови, Господь, и также их укрепи. Мы молим и просим Тебя, Господь, чтобы Ты созидал, Господь, Твою церковь, Боже, чтобы, Господь, народ Твой, он утверждался, Господь, и был благословен, Господь, Тобою, Господи, в единстве, Боже, в любви, Господь, в служении Тебе, Боже, в посвящении Тебе, Господи, во имя Иисуса Христа. Да будет за все Тебе слава, Господи. Господи, устрояй, Господь, Твой дом, Господи, Твоим духом. Во имя Иисуса мы просим. Слава Тебе за все, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Шалом алейхим, народ Божий. Благословен Господь, который подарил нам этот день. День мирный, когда мы можем свободно собраться в доме молитвы и совершать богослужение, приносить Богу духовную жертву, молиться, слушать Слово и благословлять детей. Перед нами стоят те благословения, которыми Господь решил благословить семью, где есть папа и мама. Детей не будет там, где есть две мамы или две папы, только там, где есть папа и мама. И плод их супружеской жизни выражается в том, что однажды на свет появляются вот такие прекрасные маленькие чада. Они нуждаются в защите, нуждаются в опеке, нуждаются в наставлении, нуждаются в нашей заботе, охране. И мы должны, как дети Божьи, люди знающие, мы должны совершать это священнодействие. Это также священнодействие. Потому что сами по себе, скорее всего, они, как сказать, вырастут как не как благословение, к сожалению, наверное. Потому что всякого из нас воспитывали. Воспитывали родители, воспитывали в школе, воспитывали, может быть, в детских домах, или все равно было воспитание, где-то была дисциплина. И мы знаем, что когда пришел час идти в школу, нас мамы за ручки взяли и привели туда. Может, многим не хотелось идти в школу, но, тем не менее, мы вынуждены были ходить. Я думаю, что тем более мы, детей своих, за ручки или по-другому как, но должны убедить, что им надлежит быть вместе с нами в воскресный день, в другие дни, вместе с нами в домах молитвы, служить Господу. Люди этого мира, они, не зная Господа, они делают все для того, чтобы дети их были устроены в жизни как можно лучше. Мы же, знающие Господа, должны научить наших детей с юных лет служить, чтобы во все дни жизни их на этой земле они служили Господу. И это начинается вот сегодня. Конечно, есть дети послушные, есть дети, которые от слова понимают, есть некоторые, которым нужно, как написано, глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга освободит его. Поэтому будем просить у Господа, как правильно воспитывать, как воспитывать детей так, чтобы они были благословением, имели благословение во все дни жизни на этой земле. И когда мы состаримся, вот эти дети родят своих детей. И дай Бог, если мы доживем до такого часа, когда мы увидим наших внуков, и возрадуются наши сердца, что труд наш был не напрасен, что усилия наши были не напрасны. Поэтому Господь нам, родителям, говорит, что без меня вы не сможете делать ничего, прибудьте во мне, я дам вам мудрости, дам вам разум, как воспитывать, и однозначно Господь поможет, однозначно. Мы верим в это, и мы видим в своей жизни, что это так. Поэтому давайте обратимся сейчас к Господу в молитве и попросим у Него благодати для воспитания наших детей, для того, чтобы наши дети были наставлены с юных лет на путь Господень. Мы благодарны Тебе, Господь, за наших детей. Спасибо Тебе за внуков, за правнуков, Господи. Уже некоторые дожили до таких лет, когда видят своих правнуков, видят вот в домах молитвы, среди верующих людей. Мы благодарны Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты, Господи, можешь дать нам благодати для правильного воспитания. Помоги нам, Господи, быть примером подражания в вере для детей наших, для внуков наших, для детей наших братьев и сестер, чтобы мы все своим поведением, своей жизнью свидетельствовали, верно свидетельствовали о Твоей великой любви и заботе о них, о всех людях. Благослови, пожалуйста. Благослови, Господи, учителей воскресной школы, чтобы они преподавали слово здравое, неповрежденное. Дай им мудрости, любви, терпения к вот этим, может быть, порой непослушным, непоседам и может быть, отвечающим как-то не очень хорошо. Дай благодати, Господи, любви, терпения, чтобы не отвергнуть это малое поколение, этих малых детей, Господи, но исправить. Во имя Иисуса Христа мы молим. Аминь. Здесь, в этом зале, в основном собрался народ Божий, народ святой, люди, взятые в удел. Но, возможно, дома молитв открыты для всех людей, желающих прийти, послушать, посмотреть. И, возможно, что здесь есть люди, которые еще не являются детьми Божьими. Поэтому для детей Божьих это повторение, для тех людей, которые еще не знакомы с Господом, информация, думаю, полезная. Все люди в этом мире являются врагами Бога. Все согрешили и лишены славы Божьей. Но, несмотря на это, Господь примирил нас с собою через смерть Сына Своего на Голгофском кресте, и теперь мы, некогда враги, можем стать Его друзьями. А многие мы и стали уже. Бог со своей стороны сделал все и теперь ждет нашего решения. Чего же Он ждет от человека? Нужно, чтобы человек верил, что Бог есть, и если от всего сердца обращусь к Богу, то Он ответит мне. От человека нужна только вера. Встретившись с Богом, человек понимает, что он грешник и осужден на смерть. Если это дошло до него, он встретился с Богом, потому что Сам человек себя осудить не может. Только Господь откроет человеку вот эту истину. Следующий шаг, который нужно сделать человеку со своей стороны, не стесняясь, во всеуслышание перед всеми людьми, постоянно. Это будет однажды, первый раз, а потом и последующие разы, исповедовать перед людьми Иисуса Христа, своим Господом и Спасителем, сердцем веруя в то, что Бог воскресил его из мертвых. И этого будет достаточно, чтобы примириться с Богом. Даже в принципе, вот как раньше нас учили как-то, выходи вперед, произнеси молитву покаяния, ну и все, и ты примирен. Но я не знаю, может быть и это нужно, но Писание говорит, что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Если человек верует, что Бог воскресил Христа из мертвых, то спасется. Такого человека Господь запечатлевает Духом Святым, записывает имя в книгу жизни и отделяет от остальных, говоря: «Ты мой». Однажды Господь сказал: «Фома, ты мой, Петр, ты мой, Надежда, ты моя, я отделяю тебя для себя». Ты правильно поступил, что уверовал, что я есть, правильно сделал, что исповедуешь меня перед людьми. Ты мой, я записываю имя твое в книгу жизни. И эта книга жизни не земная, а на небесах. Послание к римлянам, 8 глава, 16 стих, говорит: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Я думаю, что все, может быть, или большинство находящихся здесь, в этом зале, получили это свидетельство. Если не получили, то нужно просить: «Господь, дай мне свидетельство. Засвидетельствуй моему духу, что я твой сын». Чтобы не было просто такого: «Ну, ходил-ходил в собрание, ну, как бы тут, ну, и общество неплохое, хорошо, останусь». Вы только подумайте, всемогущий Бог, наш Отец, не какой-нибудь идол, сделанный руками человека, а живой Творец всей Вселенной, является нашим Богом и нашим Отцом. Мы Его дети. Какая великая честь оказана нам, грешникам, осужденным на смерть. Он также освобождает человека от закона греха и смерти, даруя ему новый закон духа и жизни. И теперь каждый из нас, однажды каждый из нас начал новую жизнь с чистого листа. И своих людей Господь собирает в общество, а это общество называется церковью. Церковь имеет в распоряжении дома молитв, какие-то помещения, где, собираясь вместе, проводит время в молитвах, в прославлении Господа, в учении. Вот этот зал, который дал нам Господь, он способствует нам, чтобы мы в тепле, в защищенных от погодных условиях могли служить Господу. Я всех так большинство знаю в лицо, но, возможно, здесь есть человек или люди, которые уверовали, что Бог есть, и познали, что грешник и осужден на смерть, то вам хорошая новость. Как я уже сказал, Бог возлюбил вас так, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы вы, веруя в Него, не погибли, но имели жизнь вечную. Если до вас дошла эта информация, то я предлагаю не медлить, прямо сейчас, может быть, подняться и во всеуслышание сказать: «Отныне Господь Иисус является моим Господом и Спасителем». Потому что мы однажды так поступили и не жалеем об этом. Аминь. Аминь. Обязательно нужно сделать. Дальше. Отделив человека для себя, Господь приглашает его учиться в наивысшем, самом престижном учебном заведении. Слава Богу! И учить будет он сам, совершенно бесплатно. Он желает, чтобы его дети все были похожи на него. Я подчеркну, приглашает, рекомендует, убеждает, но никого не заставляет. Абсолютно. И никого не выгоняет. И вот, получив чистый лист, мы начинаем жить. Однажды каждый из нас получил этот чистый лист, который те люди, которые исповедовали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, Господь очистил, омыл, мы свободны от закона греха и смерти, и, пожалуйста, живите. Живите новой жизнью, как каждый из нас хотел. И многие из нас говорили, если бы вернуть мои годы назад, я бы не сделал вот этого и этого. Так вот, пожалуйста, для каждого из нас есть, не делай того и того, что делал раньше. И Господь знает, кто как живет. Ну и каждый из нас о себе тоже знает, как мы живем. Храним мы этот чистый лист в чистоте, записываем только туда Слово Божие или же еще что-либо туда накалякано. Будучи детьми Божьими, мы можем стать друзьями Ему, а можем стать и врагами, к сожалению. Так Писание говорит. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14 стих. «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». А раньше он там в Евангелии от Иоанна заповедовал «любите друг друга» и другими словами увещевал, как нужно жить в этом мире. Поэтому он говорит, «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Мы его друзья, слава Господу. Но можем быть и врагами. Можем, потому что Писание, тоже Писание говорит, первое послание от Иоанна, 2 глава, с 15 стиха. Апостол Иоанн говорит Церкви Божией, своим братьям и сестрам, «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». И еще одно местописание. Это известно для всех святых, оно часто цитируется. Послание Иакова, 4 глава, 4 стих. «Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Как видим, в этом мире есть три богини. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Три богини, которым служат люди, не знающие Христа. Они однозначно служат, потому что больше им некому служить. Но, к сожалению, и мы, дети Божии, можем вернуться иногда послужить этим богиням. Они зовут, они привлекательны. Если смотрели фильм «Путешествие пилигрима», то там, по-моему, ну, один другого, я уже не помню, кто там персонажи, спрашивает, ты встречал вот таких? Да, говорит, как они были прекрасны там. Действительно прекрасны. Но это все обман. Писание говорит, и Павел в послании говорит, что то, что происходило с израильтянами, это пример для нас, чтобы мы так не поступали. Ибо так, как они поступали, они в конце концов отпали, в конце концов не достигли того, той земли, куда их вел Господь. И поэтому я хочу сегодня обратиться к Писанию пророк Иеремия, 44 глава. Как поступали они? Потому что, наверное, есть некий аналог, или может быть некий аналог и у нас, в моей жизни, вашей. 44 глава со 2 стиха. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вы видели все бедствие, какое я навел на Иерусалим и на все города иудейские? Вот, они теперь пустые, никто не живет в них. За нечестие их, которое они делали, прогневляя меня, ходя кадить и служить иным богам, которых не знали ни они, ни мы, ни вы, ни отцы ваши. Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра, чтобы сказать, не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу. Но они не слушали и не преклонили ухо своего, чтобы обратиться от своего нечестия, не кадить иным богам. И излилась ярость моя и гнев мой, и разгорелась в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, и они сделались развалинами и пустынью, как видите ныне. И ныне так говорит Господь, Бог Саваоф, Бог Израилев. Зачем вы делаете это великое зло душам вашим, истребляя у себя мужей и жен, взрослых, детей и младенцев из среды Иудеи, чтобы не оставить у себя остатка? Каким образом они истребляли? Я думаю, что, наверное, не покоряясь Господу, Господь был вынужден их умерщвлять, может быть, так. Восьмой стих. «Прогневляя меня изделием рук своих, кождением иным богам земле египетской, куда вы пришли жить, чтобы погубить себя и сделаться проклятием и поношением у всех народов земли. Разве вы забыли нечестие отцов ваших и нечестие царей иудейских, ваше собственное нечестие и нечестие жен ваших, какое они делали в земле иудейской на улицах Иерусалима? Не смирились они и до сего дня, и не боятся, и не поступают по закону моему и по уставам моим, которые я дал вам и отцам вашим. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот, я обращу против вас лицо мое на погибель и на истребление всей Иудеи, и возьму оставшихся иудеев, которые обратили лицо свое, чтобы жить в земле, чтобы идти в землю египетскую и жить там, и все они будут истреблены, падут в земле египетской, мечом и голодом будут истреблены, от малого и до большого умрут от меча и голода, и будут проклятием и ужасом, поруганием и поношением. Посещу по живущих в земле египетской, как я посетил Иерусалим мечом, голодом и моровою язвою. И никто не избежит и не уцелеет из остатка иудеев, пришедших в землю египетскую, чтобы жить там и потом возвратиться в землю иудейскую. Куда? Они всею душою желают возвратиться, чтобы жить там. Никто не возвратится, кроме тех, которые убегут оттуда». И отвечали Иеремии все мужья, знавшие, что жены их кадят иным богам, и все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской, в Пафросе, и сказали, «Слова, которые ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши, князья наши, в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели. С того времени, как перестали мы кадить богине неба, возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. И когда мы кадили богине неба и возливали ей возлияние, то разве без ведома мужей наших делали мы ей пирожки с изображением ее и возливали ей возлияние? Тогда сказал Иеремия всему народу, мужьям и женам, и всему народу, который так отвечал ему, «Не это ли каждение, которое совершали вы в городах иудейских и на улицах Иерусалима, вы и отцы ваши, цари ваши, и князья ваши, и народ страны, воспомянул Господь, и не оно ли взошло ему на сердце? Господь не мог более терпеть злых дел ваших и мерзостей, какие вы делали, поэтому и сделала земля ваша пустынью и ужасом и проклятием без жителей, как видите ныне. Так как вы совершая то курение, грешили пред Господом и не слушали гласа Господа, и не поступали по закону Его, и по постановлениям Его, и по повелениям Его, то и постигло вас это бедствие, как видите ныне. И сказал Иеремия всему народу и всем женам: «Слушайте слово Господне, все иудеи, которые в земле египетской. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вы и жены ваши, что устами своими говорили, то и руками своими делали. Вы говорите: станем выполнять обеты ваши, наши, какие мы обещали, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние. Твердо держитесь обетов ваших и в точности исполняйте обеты ваши. Зато вы слушайте слово Господне, все иудеи, живущие в земле египетской. Вот, я поклялся великим моим именем, говорит Господь, что не будет уже на всей земле египетской произносимо имя мое устами какого-либо иудея, говорящего: жив Господь. Вот, я буду наблюдать над вами к погибели, а не к добру. И все иудеи, которые в земле египетской, будут погибать от меча и голода, доколе совсем не истребятся. Только малое число избежавших от меча возвратится из земли египетской в землю иудейскую. И узнают все оставшиеся иудеи, которые пришли в землю египетскую, чтобы пожить там, чье слово сбудется, мое или их». И мы знаем, что постигло их то, что сказал Господь. Сегодня это касается слова и нас. Живя в этом мире, мы очень часто смотрим в этот мир и, к сожалению, вот эти три богини, которые похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, они нас привлекают и говорят: послужи нам. Но мы, как живущие в этом мире, как говорит апостол Павел, пишет Коринфянам, 7 глава, 30, с 31 стиха. «Пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». В этом мире для нас нет ничего родного. Нет ничего родного. Господь отделил нас для себя, как народ святой, и желает, как я уже говорил раньше, чтобы мы учились у Него, потому что все мы люди необразованные. Все. Хотя, может, с институтами мирскими закончившими, но Господа и воли Господней мы не знаем. Поэтому Господь просто убеждает, чтобы мы оставили вот этот мир, оставили нечестие этого мира и не заменяли служение в этом мире служение Господу. В этом мире есть много хороших, может быть, вещей. Спорт, концерты какие-то, никого не убивают, все вроде нормально. Но это делать должны только люди мира сего. Мы, святые, отделены совсем для другой цели. Если мало того, что я еще являюсь членом тела Христова, каждый из нас является членом тела Христова. Мы уже не свои, мы куплены дорогой ценой. Как, Павел говорит, разве отдам я члены тела своего в рабство вот этой нечистоте? Да не будет. Мы ответственны друг перед другом. Куда пойти, что делать, кому служить? Ответственны. Потому что, найдя меня в нежелательном месте, служа богине, похоти плоти, похоти очей и гордости житейской, вы скажете: Петр, а что ты тут делаешь? А Петру: я не знаю, как оправдаться. Да вот вы знаете, вот я тут ничего плохого, может, не делаю. Но не для этого нас избрал Господь, поверьте, не для этого. Я скажу, что сегодня благоприятное время. Сегодня дом молитвы в распоряжении 24 часа. Начнем с понедельника. Понедельник, братское собрание. Собираются те самые, которые собирались вчера и третьего дня. Где молодежь? Молодежь, приходите на братское собрание. Это есть служение Господу. Здесь вы научитесь познавать Господа. Научитесь познанию воли Господа. Вторник. Молодежное служение для молодых семей. Молитва за детей. Благословенные, да, репетиция хора еще. Благословенные наш брат, наша семья, брат, пастор с женой, другие братья, которые могут поделиться с молодыми, помочь, как сказать, отрегулировать семейную жизнь в Слове Божьем, в свете Слова Божьего. Среда. Открыты двери учебного класса. Может, там мест будет мало, мы перейдем сюда. Сядем и будем учиться. Четверг – домашнее собрание. Пятница – молитвенное собрание. Суббота – репетиция молодежного хора или группы. И воскресенье – снова служение Господу. В принципе, каждый день Господь настолько нас благословил, что каждый день мы можем быть в присутствии Господа. Каждый день. Но если сохрани Господь меня и вас, мои братья и сестры, от участия вот в этом мире, если я, служа богине, трем богиням, одной из трех богинь или трем богиням вместе, оставляю, могу оставить воскресное собрание или могу оставить любое собрание и не прийти, то я скажу, что я на опасном пути. Я работал раньше на фуре, я не мог на автобусе, я не мог посещать собрания, и я видел, как сердце мое угашает. Хотя я слово там слушал, хотя, может, Библию читал, но общения со святыми не было. А Господь говорит, вот любите друг друга, любите вот таких ершистых, какие они есть. И когда я пришел, это было тяжело, потому что пока один сидишь, нормально, думаешь, тут я самый такой ангел. А когда увидел Валю, Галю, Петю, там Сергея и другого, то тогда думаешь, или мне уходить, или их выгнать. Понимаете? Но Господь говорит, никого не надо ни уходить, ни выгонять. Я научу. И мало-помалу, наверное, Господь учит, наверное. Все равно учит. Если мы здесь находимся, если мы здесь пребываем все дни недели вот, в обществе Господнем, мы учимся. Учимся принимать вот, на братском, принимать друг друга, какими мы есть. И где-то порой раньше, может быть, не сдерживались и как-то, унижали друг друга, то Господь говорит, дети мои, перестаньте вы ссориться. И он только увещевает, еще никого не наказывал. Не знаю, меня не наказывал еще, слава Богу. У меня, знаете, честное слово, я хочу, чтобы по моему хребту не палка ходила, а было достаточно только взгляда Господа или слова Его. Достаточно для того, чтобы, Господи, я понял, я прекращаю это, беззаконие в Твоих глазах. Но если уже палка ходит по хребту, тогда, конечно, это больно. Но и тем не менее является благословением. Поэтому, мои возлюбленные братья и сестры, пожалуйста, это особенно слово обращение к тому, кто мы должны жить жизнью церкви, должны жить. У нас есть отопительный котел, который топится на дровах. И то, что сегодня тепло, это кто-то привез дрова когда-то, заготовил год назад. Когда будет клич, братья, кто на дрова, то очень хотелось бы, чтобы поднялся лес рук. Кто-то поднял две руки. Это есть участие в жизни церкви, дорогие мои. Если мы чем-то заменяем, то как бы нас не постигло вот это, то, что постигло израильтян. Они кадили. И когда... и еще я хотел сказать... Забыл сказать, напоследок скажу и закончу. Мудрый Екклесиаст говорит, «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Но хотя грешник, это Екклесиаст, 8 глава с 11 стиха, хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом его, а нечестивому не будет добра. И подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. И Господь говорит в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 6 стих. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Я еще раз обращаюсь к братьям, молодым и старым, кто способен двигаться. Не будем перекладывать служение, которое верил нам Господь по евангелизации, на немощные сосуды. Не будем перекладывать и прятаться за спинами наших сестер и жен. Есть в распоряжении транспорт. Было бы только желание. Собрались и поехали, проповедовали Евангелие. Я вас просто убеждаю, братья, оставьте что свои какие-то там, я не знаю, тормозилки. Давайте оставим. У каждого из нас есть. У меня ремонт есть, у кого-то еще что-то есть, дачи там. Давайте оставим. Хотя бы, может быть, на первое время два раза в месяц. Отправимся в Турмантас, отправимся в окрестные деревни, поселки. Мы хоть раз в Дукштосе были? Я не знаю, я не был. Одному как-то, ну, боязно, не боязно, я не знаю. Ну, хотелось бы вдвоем поехать с братом. Поэтому, пожалуйста, давайте служить Господу, чтобы было благословение нам и детям нашим. Потому что, если мы не будем показывать пример нашим детям, то как они? Они тоже такими же вырастут. Тоже такими. Аминь.
Доброе утро всем. И я очень часто вспоминаю, ну, то есть из детства сохранилось несколько воспоминаний у меня, и одно из них почему-то сказка такая о вершках и корешках. Знаете все, да? Вот. Ну, я перескажу кратко, чтобы было интересней. Вот. Жил-был медведь, и жить ему было очень трудно. Вот, потому что, ну, летом еще как-то можно прокормиться, а зимой, кроме лапы своей, ничего не пососешь. И видит он мужик. Вот. И зимой, и летом сыт, одет, все у него хорошо. Летом трудится, в общем, все прекрасно. Он к мужику подходит и говорит: мужик, давай с тобой вместе поле там засеять, я тебе помогу. Вот. И что-то они, сперва они, по-моему, репу сеяли, вот. Когда там уже все подросло, мужик говорит: давай договоримся, как делить будем. Говорит: тебе вершки, мне корешки. Репу, да? Вот, поделили, медведь пожевал, конечно, ботву репную, и не понравилось ему. Вот, ну, думает, на следующий год я так не подкачаю. Вот, опять подходит к мужику, говорит: давай вместе сеять, говорит, но теперь, говорит, мне теперь корешки, а тебе вершки. Вот, ну и знаете, что посеяли они там пшеницу или рожь, в общем, и опять медведь остался ни с чем. И решил он больше с мужиком не дружить, вот, а своим умом жить. И я помню, почему-то для меня это было таким откровением, что вот у растения есть корни, да, а есть стебли и плоды там какие-то. Вот, и как раз вот в этом ключе я бы хотел сегодня с вами поделиться своими мыслями. Писание говорит нам, если мы откроем 126-й Псалом, одно из мест Писания говорит нам, что если Господь не созиждет дома, то напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. О некоторой тщетности, да, человеческих трудов. Экклесиаст эту мысль повторяет тоже в Ветхом Завете. В Новом Завете она подтверждается словами Христа в Нагорной проповеди. Да, он там спрашивает: кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на локоть? Да? И там ученые говорят, что есть другое тоже понимание, кто может прибавить себе хотя бы год жизни, потому что там вот это вот прибавление может быть как по времени, так и по росту. И Павел в первом послании к Коринфянам, в третьей главе, когда обсуждает с Коринфянами их разногласия, говорит. 3 глава, 5 стих, 1 послание Коринфянам. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. И притчи о царстве, да, которые тоже вот, ну, как бы, если мы вспомним, они тоже нам показывают некоторый, да, рост из семени. Вот это вот такая сельскохозяйственная аналогия постоянно присутствует. И плод. И вообще со времен Эдемского сада и прародительницы нашей Евы плод всегда очень манит человека. Очень манит человека. Его видно, он вот красивый, питает, да, вот. А если мы даже, ну, дочитаемся до Нового Завета и прочитаем отрывок из Галатов, да, про плод Духа из 5 главы, то это все, там все перечислено, плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие и так далее, но так как в их нет закона. Вот, и это понятно, что мы все этого хотим. Я более чем уверен, безотносительно там наших жизненных убеждений и веры. То есть все мы хотим мира, любви и так далее. По большинству, ладно, наверное, бывают, как это сказать, сознательно злые люди, но не будем сейчас об этом. И даже как христиане мы этого хотим. И очень часто это желание в нас, желание плода, оно заставляет нас забыть о корешках, да, тех самых корешках. И я бы хотел сегодня, чтобы мы как раз порассуждали вот на тему плодов и корней. Да. Потому что, как и Ева, да, увидев плод этот, вот, она забыла, где ее корень, откуда она произошла. И несмотря на вот такое как бы грустное начало, да, что напрасно трудятся, и вот этот весь пессимизм Экклесиаста, я хочу сказать, что Бог хочет, чтобы мы были плодовиты. Самая первая заповедь, да, плодитесь, размножайте и наполняйте землю, которую мы обычно вспоминаем утром, когда благословляем детей, она ведь относится не только к биологическому размножению, хотя и к нему тоже. Она относится к тому, чтобы образ и подобие Божие, которое Бог в нас вложил, чтобы они тоже распространялись по земле. Не просто наши, как это сказать, биологические оболочки, как сейчас модно говорить, но чтобы его правда распространялась, чтобы его любовь распространялась. Чтобы в этом тоже был его плод. Но да, при этом вроде как нам сделать ничего не нужно. Да? То есть получается, что если плод зависит только от Бога, да, а мы напрасно трудимся, то возникает некоторое такое, ну, как бы непонимание. И тут хорошо бы спросить себя, да, про корни. Про корни. И подумать вообще, в чем они, как бы, эти корни-то самые наши. Вообще, укоренены ли мы или нет? Вот сегодня читал Женя из Ефесян, да? Из Ефесян, будучи укоренены и укреплены в вере, там что-то. Много всего интересного. Вот. И, конечно, интересный вопрос, да, всегда мы хотим, как нас учат вот везде, да? А есть ли у нас? То есть поставить диагноз. Вот. И, честно говоря, я не знаю на него ответа. Честно говоря, я не знаю на него ответа, потому что заранее, наверное, это знать невозможно. И как по дереву, вот я сам вырос в Казахстане, и у нас там как-то с деревьями было туго, все до степи, степь кругом. Я помню, когда я приехал в Новосибирск, меня поразило, что ветер по казахским меркам не очень сильный, выворачивает деревья с корнем. Потому что в Казахстане такого нету. Там деревца невысокие, вот, но я подозреваю, что корни у них очень глубокие. И то, что мне пришло на ум, то, что, конечно, испытания проверяют корни человека. Вот, то есть человек, у которого крепкие корни, да, и мы сейчас будем говорить о корнях наших в Боге, вот, он в испытаниях стоит. Вот, человек, у которого нет корней, да, он в испытаниях, естественно, выстоять не может. И это не то, чем себя лучше проверять, да, потому что, ну, как Петр говорил, не стоит идти, там, не знаю, в виноводочный магазин, стоять перед витриной и проверять себя, да, купишь или не купишь, вот, или там, ну, у кого что, к примеру. Вот, то есть, но если это происходит, то можно сделать какой-то вывод, да. Но самое главное, что мне кажется, нам нужно делать с корнями, и это может быть вот такое, будет красной нитью проходить, нам нужно постоянно их укреплять и укореняться в Боге. И тогда можно будет со спокойной душой быть уверенными, что плоды в свое время придут. Вот на прошлом воскресенье Виктор говорил про дерево, да? То есть если дерево выросло, и оно хорошее, то оно принесет плод. И вопрос не в том, чтобы, то есть, как-то дерево должно специально напрячься каким-то там своей веточкой, и хоп, выскочило яблочко. Да? Дерево должно быть деревом, должно быть в почве сидеть, быть укоренено. И тогда будет плод. И, в общем-то, чтобы быть уверенным, крепкие ли у нас корни или нет, нужно постоянно себя укоренять. Да? И вот про то, как оно происходит, я бы хотел сегодня немножко поговорить. В чем, да, это? И эта мысль повторяется здесь, с этой кафедры, много раз, и мне кажется, это прекрасно. Мы к Богу часто приходим и приносим свои просьбы и свои желания. Это понятно, и так было изначально, да, если перечитать Евангелие, но все наполнено людьми, которые приходят к Христу, им все время от Него что-то нужно. Вот. И Он даже от них иногда сбегал там фактически, вот, и ученикам рекомендовал иногда сбегать от них. Могут быть разные вещи, какие-то материальные, здоровье, достаток, успех, духовные даже какие-то вещи, мы тоже просим радости, это все прекрасно. И Бог щедр, в этом наше утешение, что Бог щедр и милостив, Он отвечает на наши просьбы. Но как Петр говорил, как Виктор говорил, насколько я по себе сужу, редко мы приходим к Богу и говорим Ему вот то, что, может быть, чаще звучит, кстати, со сцены в песнях: «Мне нужен Ты, мне нужен Ты, такой, как Ты есть, да? Я хочу быть частью Твоей вечной жизни, я хочу быть частью, гражданином Твоего царства, я хочу прийти к Тебе, не то, что я хочу, чтобы Ты пришел ко мне вот сюда, но я хочу быть там, где Ты». И это все подводит нас, конечно, к, ну, к двум основным вещам, которые, там, ну ладно, к трем будем так, вот, которые очень удачно сформулировал, мне кажется, блаженный Августин, такой святой, один из святых еще не разделенной церкви. «Я тружусь так, как будто все зависит от меня, и молюсь так, как будто все зависит от Бога». И вот это вот, как так сказать, основание, да, укоренение, оно в общении с Богом, это говорили уже тоже много-много раз. В молитве, в слове Его и в послушании Его слову. Такие три простых кита, вот, на которых все зиждется. И как, то есть, что же мы все-таки можем делать? Если мы не можем принести плод, как мы уже тут вроде договорились, что плод происходит от Бога, то что же мы можем делать? Ну, начать с того, что, конечно, нужно смотреть за своим полем. То есть нужно себя, вот этот вот, извините, мысль скачет, притча о сеятеле есть, да, помните? Вот, которая как-то нам намекает на то, какими мы должны быть. Вот. И там упоминаются четыре вида почвы. Вот. И первое же, конечно, да, нужно смотреть за своим полем. Потому что мы все люди, и всех у нас глаза есть, мы все видим поля других, видим на них соринки, там камушки. Вот. Или есть у нас у всех тоже бывает зависть. Вот если бы мне его, там, здоровье или духовные дары, да я бы-то уж, конечно, уже был бы кем-нибудь, там, не знаю, диаконом, а может и епископом, кто знает. Вот, ну, точно плодов было бы просто четыре ящика. И по большому счету мы, конечно, ну, то есть это даже заповедь, да, не возжелай ничего от ближнего своего, есть такая. И мы на чужом поле, конечно, ничего не вырастим. Единственное, чем мы можем помочь другому человеку, это если у нас какие-то плоды народились, ими поделиться с ним. Вот. Но возделывать чужое поле – дело бессмысленно. Вот. И пытаться его себе загрести, вот, оно тоже бессмысленно. Вот. То есть это самое первое. Да? Вот. Человеческое искушение всегда вот, наставить другого, оно сильно очень, и как-то нужно себя сдерживать. Вот. И дальше, конечно, приготовить почву. Да? То есть чтобы… Немножко метафора меняется, да, если мы говорили про корни, да, то теперь мы становимся в некотором роде почвой. Да, дорога была каменистая, почва, сорняки и хорошая. И понятно, что наша жизнь, да, как почва, в которой Бог может что-то вырастить, она далека от совершенства. И чем дальше, тем, мне кажется, ну, то есть если ничего не делать, то жизнь наша, как поле, постоянно загаживается. И нужно в некотором, да не в некотором, а постоянно себя очищать. Да? Вот Петр об этом тоже говорил. Вот. Количество внешнего шума, которое сопровождает сегодняшнего человека, просто немыслимо. Вот. И я вот говорил уже, да, и, что Иисус уединялся, да, для молитвы и просил учеников уединяться. И как это ни странно, нас постоянно что-то стремится отвлечь от важного. Постоянно есть что-то, вот, что пытается привлечь наше внимание. То есть я думаю, что мир в этом плане очень изобретателен. И недавно одна психолог, женщина из Петербурга, проводила эксперимент. Она предложила около полусотни детей от 11 до 16 лет, подростки, отказаться на 8 часов от всех электронных приборов. Причем это были дети, которые с ней встречались, общались, кто-то там получал консультации. У них даже, она с ними со всеми проработала план, что они будут делать. То есть они там были готовы, то есть не так, чтобы их как котят бросили в воду, вот в это пространство. Да? И она, когда рассказывала о результатах, рассказывала с некоторым ужасом, вот, потому что, по-моему, за исключением двух детей, никто не смог выдержать 8 часов. Вот. И никому из тех, там, 48, условно говоря, кто сорвался, кто, вот, никому не пришла мысль пойти на личный контакт. То есть они все включили свои гаджеты и продолжили свою счастливую цифровую жизнь. Вот. Я не буду говорить, что гаджеты сами по себе плохи, там, или мобильные телефоны, или что-то еще, но они обладают потрясающей способностью убивать наше время, отвлекать наше внимание, вот, занимать наши мысли и много чего еще. И в этом смысле хотя бы там, то есть я для себя, например, понял, что лучше, да, если есть возможность, лучше отключиться, если хочешь как-то приготовиться к тому, к чему-то важному, да, приготовить свою почву для Бога. Следующий шаг очень простой и тоже понятный. Вот, опять же, как-то так вот получается, что я за Петром сегодня догоняю его. Позволить слову, вот мы по этой притче прям идет, быть посеянным. Церковь в этом огромное подспорье, не нужно на нее все переваливать. Вот, всегда есть у нас благо, Библия сейчас доступна вот, в любом формате, в каком хотите, да. Послушать, почитать, не знаю, посмотреть, да, то есть чтобы это было живое Божье Слово, которое на эту приготовленную почву упало. Я в свое время, когда пришел в церковь, там в первые годы заучивал стихи довольно много. И как ни странно, вот уже до сих пор единственное, что приходит мне на ум, это то, что я тогда сознательно учил. Вот в критической ситуации, когда вот вопиешь к Богу и хочешь его услышать, приходит на ум то, что однажды заучил. Поэтому как вариант, да, можно заучивать наизусть. Методы, опять же, бывают разные. Как общие, да, так и индивидуальные. Тут единого рецепта нет. Вот, Бог нас всех принимает разными и разнообразными. И самая моя любимая часть вот, из этого списка по укоренению нашему в Боге, это терпение. Потому что понятно, что можно вырастить, ну, не знаю, там, кто, у кого есть дача, там, не знаю, укроп, наверное, быстро растет, какие-нибудь травки зеленые. То есть он вырос, вот он раз, и потом от него ничего не осталось. Срезал, ничего не осталось. Но если представить себе там дерево такое, как дуб, да, или даже плодовое дерево, которое должно несколько лет, да, прежде чем начать плодоносить, должно вырасти, да, для этого требуется время. И я также, ну, уже тоже говорилось, дело здесь не просто в механическом терпении каком-то, да, а в терпении благодатном, терпении с Богом, которое с пониманием, что это не мы, как бы, растим себя, это Бог нас растит. И эта притча, помните, про горшечника и глину, и горшок, да, вот, она... Про нас тоже, мы тоже любим указывать Богу, что нам делать. И более того, хочу сказать, что поскольку нас всех ждет вечность, в этом росте, в этом укоренении нет предела. Это как бы с одной стороны может быть грустно, потому что вроде как говорили многие, да, чего-то достиг, вот, остановился, посмотрел и увидел, что тебе еще расти еще дальше и дальше и дальше. И это может разочаровать в какой-то момент, но с другой стороны мы помним, что это же вечность, у нее есть другая сторона, у нас есть сколько угодно времени для того, чтобы это достичь. И Бог наш гораздо более терпелив с нами, чем мы с Ним. Поэтому в этом укоренении, да, ну, наверное, Бог некоторых ведет быстрее, я допускаю. Но нам с нашей стороны нужно терпение, потому что я думаю, что даже когда Он нас поведет или будет растить быстро, вот, мы все равно будем нетерпеливы в чем-то там другом. Да, и отсюда, то есть с этим как бы связано такое очень слово, которое я люблю, как дисциплина. Потому что, вот если помните, да, почитать отца своего и мать – это единственная заповедь с обетованием. Все остальные заповеди даны без обетования. То есть просто не нужно красть, просто не нужно лгать. И, возможно, как бы небо рассыпется яркими звездами и придет достаток, а может и не прийти. Может он прийти через 5 лет или через 10. Вот. Но все равно нельзя красть и нельзя лгать. И в этом плане многие такие вещи, и я опять же подчеркну слова Петра, да, церковь может помочь в этом, в некоторой дисциплине. Да, то есть если есть возможность каждую среду изучать Писание или там каждую пятницу молиться, это поможет нам, слабым людям, я по себе знаю, что, ну, как сказать, один, когда остаешься, не всегда получается. И за дисциплиной идет понимание, да, которое, наверное, тоже это все должно пронизывать, что это Бог растит нас. Он не просто хочет, да, вот этих плодов, то есть в конечном, в его плане они там есть в конце. Есть эти плоды, есть этот венец, но Он хочет преобразовать нас. И Он хочет наградить нас большим, даже чем мы представляем всегда. И тут я бы хотел прочитать, опять же, из 1 Коринфянам, из 9 главы. Уже. Что это не просто плод, да, потому что мы тоже склонны воспринимать его как вот что-то такое разовое и материальное, ну, чем-то похоже на плод сельскохозяйственный, но он хочет изменить наш характер, изменить нашу природу. И опять же, иногда это бывает с кем-то быстрее и легче. По моему опыту это происходит долго и болезненно обычно, вот, упорно сопротивляясь. Но то, что ждет в конце, намного более ценно. И этот вот плод или приз Павел часто называет венцом, да? Когда говорит вот о некотором итоге человеческой жизни, говорит о венце. 9 глава 1 Коринфянам с 24 стиха. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». И, может быть, вы знаете, да, что Павел здесь использует такую спортивную метафору, разговаривая с греками в Коринфе. И очень интересно, из чего делались венки в Древней Греции. Я думаю, что, наверное, многие знают. Две олимпиады проводились, условно говоря, в Греции. Одни были посвящены Зевсу, вот, а другие были посвящены Афине. Вот. И, собственно, Олимпийские игры были посвящены Зевсу, да, и веночек был из петрушечки. То есть вся награда победителя, то есть, представляете, на Олимпийских играх, да, вся награда – веночек из петрушки, ну или сельдерей, там ботаники расходятся. Вот. То есть эти люди бьются, да, их, конечно, там, возможно, потом в статуях увековечат, в красивых греческих, но, как сказать, их польза, их плод, да, для них – петрушка. Венок из петрушки или из сельдерея. Ну, опять же, там. А в панафинеях, играх, посвященных Афине, там было как-то получше немножко. Они у этого священного оливкового дерева, которое выросло там, где Афина тюкнула. Вот. Они отрезали веточки, делали из листьев оливы, которые, я думаю, что, ну, подольше, наверное, подержатся. Но тоже, понимаете, да, это, ну, не знаю, ну, на неделю, может быть, хватит, да? И поэтому Павел пишет нам о венце нетленном, да, о венце вечном. Вот. С одной стороны, показывая награду, с другой стороны, призывая нас к терпению и вот к этой спортивной дисциплине в нашем участии, да, вот в этом Божьем деле, в этом укоренении. Вот. И все это вместе, да, вот то, что терпение и Божья работа, да, я... Как бы мне нравится понимать, что в данном деле процесс для нас лично, процесс важнее, чем результат. За результат отвечает Бог. Мы можем помочь ему обеспечить процесс, да, либо препятствовать. И тогда он, как говорили вот опять же сегодня, будет нас палкой воспитывать, да, или розгой, или чем еще придется. Но дальше потом приятная часть. То есть это вот как бы самое трудное. Дальше приятная часть, о которой я хотел сказать. Можно прочитать послание к Колоссянам, или Колоссянам, все время я забываю, вторую главу, 6 и 7 стихи. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». И другая человеческая слабость, которую, я тоже думаю, все засвидетельствуют здесь, когда приходит какой-то успех, когда приходят вот эти вот первые плоды, вот, у многих даже зрелых христиан крышу сносит. Вот. Я не знаю, в чем причина, но как бы мне здесь очень в этом стихе нравятся последние слова, да, преуспевая в ней с благодарением. То есть, когда приходит успех, преуспеяние в этой жизни с Богом. Вот. У меня такое ощущение, что мы обычно все время, то есть, как будто из горящего дома выбегаем, да, но вот иногда, наверное, случается такое. Вот. То это нужно делать с благодарением. Потому что это тот самый момент, к которому мы стремились, ради которого воздерживались и там смирялись, и что-то делали, да, или там, не знаю, просыпались раньше, ложились позже, вот, возили дрова или что-то еще, кого, к чему Бог призвал. Вот. В этот момент нельзя не поблагодарить Бога, нужно поблагодарить Бога. Вот. То есть, чтобы как это сказать, историческая справедливость восторжествовала, звучит немножко глупо, но поскольку он причина этого плода, да, мы там как-то поучаствовали, приготовили, возможно, выключили телефон и телевизор, вот, или вышли в лес, чтобы нас ничто не отвлекало, вот, помолились и услышали, что Бог нам сказал, и сделали это потом, вот, и что-то из этого получилось, это Божья заслуга. Вот, поэтому благодарность всегда, всегда уместна и всегда поможет сохранить голову трезвой. Вот, особенно для тех, кто особенно благословлен, да, плодами. И последнее в моем списке. В Евангелии от Матфея Иисус посылает учеников на проповедь и говорит: «Даром получили, даром давайте». Эти плоды, которые в нашей жизни вдруг Божьей милостью народятся, они, конечно, нам тоже в радость. Вот. И, возможно, что-то из этого мы используем, но самое большое их, как бы, самое главное их предназначение, да, делиться с другими или стать новыми семенами, возможно, в дальнейшем, да, для кого-то. Возвращаясь к началу, да, мы все хотим плодов, мы все хотим видеть плоды в нашей христианской жизни. Вот. Я уверен, что и в них христианской, кто ей еще живет, вы тоже хотите видеть плоды своей жизни, да, увидеть плоды. Вот. И, ну, Бог нам показал, что мы можем для этого сделать. Причем плоды эти не наш труд в конечном счете, взращивает и дает этот плод Бог. Но мы можем поучаствовать в нем, да, приготовить себя и помочь ему в некотором роде. Вот. И в этом плане наша ответственность, наверное, самое главное, следить не за плодами, своими или чужими, не так важно, а за корнями. За своими корнями, возможно, за корнями ближних, кому как кто кого доверил. Вот. И в этом плане всегда вспоминать, где вершки, а где корешки. Да? И, а чаще всего то, что мы видим в себе или друг в друге, это уже вершки. То есть, если какое-то благословение, значит, у этого есть какой-то корень. Если, наоборот, какая-то беда случилась, у нее тоже какой-то корень есть. Возможно, что-то не так сделали, возможно, Бог через это хочет чему-то научить. То есть, у этого всегда глубже. И я хочу еще напоследок, наверное, две вещи сказать, что вот это вот внимание к корешкам, оно коренным образом отличается от такого психоаналитического «я вас насквозь вижу». Вот. Потому что доведенное до предела это утверждение, то есть, ну вот вы знаете таких людей, они так, вот я вас точно знаю, вот вы согрешили там, поэтому у вас там что-то, ну или там, не знаю, вас там в детстве обидели, собака укусила что-нибудь, и поэтому вы теперь боитесь. Вот, вот это вот отношение, я вас насквозь вижу, вижу, доведенное до предела, оно делает человека, оставляет его в абсолютно белом космосе. То есть, если он все видит насквозь, то он не видит ничего в конечном счете. Вот, и для нас же это возможность, как говорил Козьма Прутков, зрить в корень, да, видеть в корень, это возможность узреть Бога, да, чистый Богом, чистый сердцем Бога узрят. И второе, да, что может быть почти забавно, вот, это наше дерево духовной жизни. Мне всегда, ну, как-то, чтобы себя взбодрить, я его представляю вверх ногами. То есть у него корни там, в небе, с Богом. Ну, потому что он как-то выше. То есть мы все привыкли, что они вот тут здесь, но они там. А вот ствол уже, ветви и плоды, они все в этом мире. Я надеюсь, что мы все узрим Бога и все принесем плод. И все будем при этом стараться заботиться о корнях. Спасибо.
Слава Богу за то, что еще, как написано в послании евреям, можем говорить сегодня, да, ныне еще, как нам написано, и что есть еще один день благодати над этой землей, да, что есть еще один день благодати в наших жизнях, что мы в этот день можем сами вспоминать других, призывать вспомнить и задуматься, да? Поэтому слава Богу за Его милости. Все, что происходит в церкви, призвано к тому, чтобы, ну, как-то так про, как это сказать, помочь человеку расставить приоритеты в своей жизни. Аминь. Да. Поэтому все, что мы не делаем, да, здесь, что-то говорим, поем, в том числе, да, и пожертвования наши собираем, оно к тому, чтобы на самом деле мы помнили и знали, что самое важное и главное в этой жизни. Как бы, для чего мы живем, зачем нам дана эта жизнь, зачем нам даны наши средства, таланты, там, не знаю, что там, деньги, время, все, что, чем мы располагаем, наши ресурсы, для чего это все. Поэтому пусть Господь благословит нас остаться на этом пути. Да? Наша жизнь очень зависит от Бога, и на самом деле все в нем, да, и вот внешние проявления нашей жизни тоже, они очень сильно зависят, ну, как бы сказать, от нашего состояния духовного, внутреннего, именно с Богом. Поэтому все, что мы, написано, не делаем, мы все, ну, как бы призваны делать во славу Божью. Замечательный пример молитвы «Отче наш», когда мы молимся, она содержит в себе очень много, как бы сказать, таких вот, как это, маячков, таких намеков, таких ориентиров в отношении того, что, к чему мы должны стремиться и что мы должны в своей жизни искать, каких плодов в том числе, да. Если вы помните, там большая часть этой молитвы, она относится к нуждам, которые совершенно, ну, не, как это сказать, совершенно, ну, как бы, нетипичны для этого, для человека и для просьб человеческих, да, если помните, да? Да придет царствие твое, да будет воля твоя на земле, как на небе, и так далее, и так далее. И только где-то там уже к середине, даже больше, даже за середину, я так понимаю, там про хлеб насущный и про свободу от лукавого, да, потому что часто очень наши молитвы, они в обратном, как бы сказать, в обратной последовательности построены, да? Дай сначала хлеба насущного, потом избавь от лукавого, а потом уже, Господи, а может, там у тебя какая-то воля тоже есть? Может быть, может, как-то так и про нее стоит озаботиться. Вот, поэтому, ну, как сказать, хочется, чтобы наша жизнь, она была наполнена Божьими приоритетами. Об этом, может быть, я хотел бы, чтобы мы помолились сейчас, да? Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Твое Слово, Господи, оно не дает нам забыть о том, что прежде всего, Господи, и на первом месте в наших жизнях это всегда Ты, Господи, всегда Твое. Ты дал нам, Господи, такое понимание, Господь, и мы читаем это, понимаем и делимся, Господь, с этой кафедрой, Господи. И я верю, что мы для того и призваны, и собраны Тобою, как Церковь, Господи, чтобы не давать друг другу забыть, Господь, эти главные истины, что, Господь, прежде всего, Господи, и самое главное, и самое важное, и первостепенное на самом деле в наших жизнях, это не наши интересы, Господи, не наши приоритеты, Господи, не то, что привыкли делать в этом мире люди, а, как Ты сказал, чтобы мы искали Царство Божье и правды Его, и были озабочены, Господи, чтобы и Царство Твое, Господи, приближалось, и чтобы воля Твоя утверждалась, и чтобы, Господи, имя Твое прославлялось, Господи, и светилось среди этого мира, Господи. Во имя Иисуса Христа мы молимся и просим, помоги нам в этом, Господи. Мы понимаем, Господи, что в этом чуде, Господи, Твое непосредственное участие, чтобы, Господь, мы могли, Господи, искать Божьего, и чтобы мы могли стремиться к этому, Господи, Божьему, то нужно, на самом деле, Господь, огромная Твоя, Господи, работа, и мы благодарны Тебе за то, что Ты, Господи, готов трудиться и трудишься, Господь, в наших жизнях. Но мы молимся и просим, чтобы Ты помог нам, Господи, благословил нас на этом пути во имя Иисуса Христа. Благослови, Отче Святый, чтобы во все первенство и важность, Господь, Твоих приоритетов были, Господи, всегда перед нашими, Господи. Во имя Иисуса мы просим. и благодарны Тебе, Господь, за то, что можем, Господь, об этом помнить, можем знать, можем напоминать друг другу об этом, и можем также молиться Тебе, Господи, и просить об этом у Тебя, Боже, потому что все от Тебя и все Тобою. Слава Тебе за эту милость, наш великий единый Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь.